Дорогие друзья, вы настроены на волну радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья часть повести «Джордж Мюллер». Путь веры. В 1838 году рука Божия тяжело легла на Мюллера. Он заболел и однажды, преклонив колени, читал 67-й псалом, где особенно его внимание привлекли слова «Отец сирот». «Эти слова дают мне право совсем спокойно всю заботу о сиротах возложить на Бога», — воскликнул Мюллер. Получив это ободрение, он поднял знамя веры еще выше и с большей надеждой, чем раньше. И действительно, тысячам было суждено прийти под любящую опеку этого доброго отца-сирот. Начиная со дня основания приюта до 1838 года, число сирот все увеличивалось, и недостатка не было ни в чем. Но теперь наступило испытание его веры. В дневнике Джорджа от 18 августа написано: «У меня для сирот в кармане нет ни гроша, хотя в ближайшие дни мне необходимо несколько десятков рублей». Но они непрестанно, серьезно взывали к Богу, чтобы Он сжалился над ними, чтобы насмешники не могли сказать: «Где их Бог?». И помощь пришла в тот же день. Одна сестра принесла 50 рублей и сказала, что она, молясь, получила от Господа определенное указание сегодня же отнести эти деньги Мюллеру. Понятно, она совершенно не знала об их крайней нужде. 5 сентября Мюллер пишет: «Наше испытание еще не пришло к концу. Правда, Господь нам послал дневное пропитание, но только со дня на день». 10 сентября Мюллер пригласил всех сотрудников на общую молитву, чтобы Бог укрепил их веру и вывел из настоящего затруднительного положения. Вскоре после этого поступило 60 рублей, которые Мюллер принял как Божие указание, что наступают лучшие времена, и он не ошибся. Еще он получил 40 рублей, и нужда была удовлетворена. Маленькие сироты, понятно, ничего не знали о недостатках. В скудные дни их стол был накрыт так же, как и тогда, когда в банке они имели 8 000 рублей. В это трудное время Мюллер продал все, что у него осталось, и без чего он мог обойтись. А все сотрудники отдали свои маленькие сбережения и отказались от причитающегося им жалования. Притом все они усердно молились, чтобы Господь вывел их из этой нужды. Наконец, всем уже казалось, что пора прекратить заботу о сиротах, так как средств больше не было, а делать долги было против устава. Нужда была вопиющая, а денег ни гроша. А если бы сиротам хоть один день пришлось бы остаться без хлеба, весь мир видел бы в этом необдуманный шаг руководителей. Но рука Господня не сократилась, чтобы помогать. Помощь была близко. В Бристоль в это время приехала дней на 4-5 одна дама из окрестностей Лондона и остановилась недалеко от приюта. Эта дама в один день принесла 32 рубля, которые ей дала ее дочь, для сирот. Джордж об этом пишет так: «Ясно видно, что деньги были так близко, но не были принесены нам для того, чтобы испытать нашу веру и принудить нас больше пребывать в молитве и дорожить помощью свыше». Время затруднений и испытаний тянулось довольно долго, за исключением маленьких промежутков. Почти каждое утро приходилось ожидать помощь исключительно от Бога. Все же добрый отец сирот не покинул своих детей. Так 21 ноября у всех трех экономок не было в запасе ни копейки, и небо благодати как будто покрылось тучами. Но прежде чем Джордж после общей молитвы пришел домой, у него в кармане было уже 200 рублей. 50 для сирот, 50 на Библии и 100 рублей для бедных. Идя домой по дороге, он встретил одного брата, который дал ему эти деньги. Этот брат уже два раза приходил к Мюллеру на квартиру, и если бы теперь Джордж запоздал бы хоть на минуту, он не встретил бы этого брата. Об этом событии Мюллер говорил так: «Господь знал наши нужды и устроил так, чтобы я его встретил». Неделю спустя опять наступили тяжелые дни. Работники детского дома имели общую молитву, и, вставая с колен, Джордж сказал своим сотрудникам: «Бог непременно поможет нам». При этом он заметил на столе письмо, которое было принесено во время молитвы. Открыв его, он нашел там 100 рублей. Чудная помощь! Приславший письмо еще накануне спросил у Мюллера, сумеют ли они и этот год закончить с таким же остатком, как в прошлом. Джордж ответил: «Останется столько, сколько хочет Бог». На следующий день еще было получено 500 рублей из суфалька для сирот и 300 рублей на личные нужды Мюллера и Крека. 6 декабря одна сестра, зарабатывавшая себе пропитание рукоделием, пожертвовала 1000 рублей, 500 на сирот и 500 на распространение литературы. Так они спокойно закончили этот год, год испытаний. Также и часы молитвы были большим благословением для всех. Позднее Джордж Мюллер вспоминал: «Прежде чем пришли испытания, я неоднократно объявлял, что это учреждение основано, чтобы доказать, что Бог готов помочь в минуту нужды». Времена нужды еще долго чередовались с достатком, но дело не останавливалось. Бушевала ли буря, сияло ли солнце, на сердце у Мюллера было спокойно. Он был уверен, что Бог тем или другим способом позаботится о пропитании его и его большой семьи. Помощь часто приходила или во время молитвы, или при рассматривании списка предстоящих за день расходов. Хотя денег редко было так много, чтобы их хватало для сирот на 3 дня. Число же сирот постоянно увеличивалось, если только были места. Так что в августе 1839 года их количество достигло 98. Шестой год существования приюта был начат с 2-рублевым остатком. В течение 1939 года на приют было израсходовано 9000 рублей, и на другие дела 6255 рублей. Замечательно, что в то время, когда люди о приюте знали совсем мало, уже поступали крупные пожертвования. Они приходили главным образом из Англии, также из Индии и Ост-Индии. Но испытанием конец еще не пришел. 13 ноября 1841 года Мюллер из своего кошелька вынул последний полтинник. И это было все, чем надо было накормить сирот. Но помощь была уже в пути, так что и в этот день семья сирот могла сказать: «У нас не было недостатка ни в чем». Спустя несколько дней младшие дети в сопровождении воспитательницы пошли гулять. Одна бедно одетая женщина на улице подошла к воспитательнице и, передав 8 копеек, сказала: «Это очень мало, но я должна это отдать вам». Это было как раз столько, сколько недоставало на покупки сиротам хлеба. Об этом случае Джордж вспоминает так: Неделю спустя мы вынули из копилки в приюте для девочек одну копейку, которая, когда прибавили к остальным, пополнила необходимую сумму на обед того дня. Даже одна копейка была в Божьем ведении, и Бог повелел опустить ее как раз тогда, когда она была нужна. Так прошел год. Джордж не публиковал никаких открытых отчетов о приюте. Также годовщину не праздновали. Он не хотел своими отчетами вызывать у людей жертвенность. February 2, 1842 Джордж Мюллер писал в своем дневнике: «Если Господь нам не пришлет помощи до 9 часов утра, то имя Его будет поносимо, но я верю, что Он не оставит нас, своих детей». Понятно, нужда была вопиющая, запас хлеба был только на этот день, а в кассе всего 1,5 рубля. А этого не доставало и на молоко на другой день. Но прежде чем утром пробило 8 утра, у Джорджа уже на руках были необходимые деньги. Но как они пришли? Один господин в тот день отправлялся в свою торговлю. Но как только он прошел около версты, ему пришли на ум сироты Мюллера. Так как у него было мало времени, он решил в приют зайти после обеда. Но, придя в магазин, он не мог спокойно работать. На уме у него были все время сироты, и в ушах у него все время звучало: «Иди немедленно, не дожидаясь вечера». Чтобы успокоиться, он взял шляпу и поспешил в приют Мюллера, где передал одному из воспитателей 3 золотые монеты. Не укрепляет ли этот случай веру? Время тяжких испытаний, наконец, пришло к концу. Дело пошло лучше, и уже явилась необходимость открыть для сирот еще 4-й дом. Как раз поступило одно довольно большое пожертвование деньгами, и это было от Бога. Джордж мог надеяться, что со временем он выстроит для приюта собственный дом. Он получил 5000 рублей, из которых 3000 он мог отложить на постройку нового дома. Он узнал, что на улице Виллисона сдают 1 дом, и что хозяин его охотно сдал бы Мюллеру. Но при этом он имел в виду открыть еще 1 новый приют, для содержания которого ежегодно требовалось бы 10 000 рублей. Это было бы новым доказательством, что проведенные в работе 5 лет... не были для Джорджа слишком тяжелыми, и что он и впредь готов день за днем уповать на Господа. Но и этот вопрос он решил на коленях через 11 дней. Только после этого он поговорил об этом с женой, и в тот же день он получил пожертвование в 500 рублей. Это укрепило его в новом намерении. Прежде чем Мюллер открыл этот новый приют, он получил письмо из Германии от одной дамы, которую он в Англии привел к Господу. Прочитав это письмо, он упал на колени свои перед Богом, так как дама приглашала его для работы в Германию. Мюллер сам об этом пишет так: «Я не могу иначе, как только молиться. Меня зовет на родину недостаток там в христианских работниках и любовь к Господу. Но препятствия слишком большие. Здесь требуется открыть 4-й приют. Со спокойным сердцем я мог бы уехать только тогда, если бы в кассе для сирот было бы 10 000 чистых денег. Притом и дорога в Германию стоит в 50 раз больше того, сколько я имею. Посетив Германию, я хотел бы выпустить книгу о своей деятельности, что требует также 1000 или 2000 рублей. Но как бы велики ни были препятствия, одно я знаю, что я на службе у своего Господа и имею право просить у Него необходимые деньги. Для человеческого ума казалось невозможным в короткое время добыть столько денег. Это было 12 июля. Я беседовал с одним другом и говорил ему: еще, наверное, не наступило подходящее время, по мнению Господа. Но когда оно придет, тогда все преграды исчезнут, как прах. И 15 минут спустя у меня на руках было уже 7000 рублей. После 50 дней ожидания Господь устроил мой путь, и в начале августа я вместе со своей женой поехал в Штутгарт. В Германии Джорджа Мюллера ожидала довольно трудная задача. Ему пришлось ввести реорганизацию в маленькой баптистской церкви и укреплять братьев в истине. Не обошлось и без противников, но и благословение было видно в его труде. Работая в церкви, он одновременно перевел свою книгу «Сведения о приютах для сирот», и прежде чем он покинул Германию, эта книга была отпечатана в количестве 4000 экземпляров. Также и в Бристоле в его отсутствии дела шли хорошо. Мюллер пишет: «Даже издалека мы могли заботиться о приютах в Бристоле. Мы преклоняли свои колени в Штутгарте, а Господь посылал свои материальные и духовные благословения в Бристоле». Через месяц после возвращения из Германии Мюллер писал в дневнике: «Мы снова в нужде. Одна рука пуста, в другой нет ничего. И Господь их снова посылал в свою школу веры и упования после того, как в отсутствии Мюллера сироты были хорошо обеспечены. Ежедневно приходилось накормить 140 человек. Также и распространение Священного Писания требовало средств, хотя иной день у них не было ни гроша. Но отец сирот не допускал, чтобы его дети были мучимы жаждой или голодом. Его помощь постоянно была близка». В январе 1845 года Мюллер узнал, что в Штутгарт приехал из Швейцарии какой-то лжеучитель, и почти вся община была увлечена его лжеучением. Джордж об этом усиленно молился и, наконец, получил побуждение посетить Штутгарт вторично. Чтобы иметь необходимые средства для сирот и на дорогу, он не замедлил молиться. И не прошло и 15 минут, как он получил письмо с 500 рублями. Там было и указание, как их расходовать. Часть предназначалась на путевые расходы в Германию, остальные — на приюты. В июле Мюллер предпринял свое второе путешествие в Германию, хотя у него на это не были припасены средства. Правда, некоторые утверждали, что у Джорджа Мюллера денег много, иначе он не поехал бы. И ни Джордж, ни его сотрудники не препятствовали распространяться этим слухам. Они молчали, но только не перед Богом. Их молитвы были услышаны таким путем, что Бог побуждал многие сердца прийти им на помощь. Во время второго своего путешествия у Мюллера было больше успеха и благословения, чем прежде. Для Слова Божия везде открывались широко двери. Также ему удалось укрепить в вере штутгартскую общину. Здесь он пробыл около 7 недель и имел обильное благословение. Потом он решил вернуться в Бристоль. В пути он пробыл 17 дней, хотя ежедневно проезжал верст 60-70. Он нанял себе лошадь, чтобы, проезжая по городам и селениям, мог раздавать брошюры и книги, а также беседовать с людьми. Он охотно выступил бы и на улице с проповедью, как это принято в Англии, но здесь из-за этого вышло бы столкновение с полицией. Он весь горел желанием свидетельствовать перед своими земляками. Для Христа и для сирот. Только что Джордж вернулся из Германии, как получил вежливое письмо от одного господина, живущего по улице Вильсона, недалеко от приютов. По поручению своих соседей он писал, что всем живущим вблизи приютов от этого соседства приходится иметь массу неприятностей. Помолившись об этом Богу, Мюллер убедился, что написанное в письме правда, и что для приютов было бы лучше, если бы их перенесли в другое место. На улице Вильсона не было для детей подходящей площадки для игр, не было места и для огорода. Мало было и свежего воздуха для укрепления слабого здоровья многих бедных детей. Во время болезни в приюте помещение было слишком тесно, но другого помещения не было. И куда бы сирот ни перевести, везде на них могли соседи жаловаться. Так что не оставалось ничего другого, как строить свой дом. Постоянно поступали новые просьбы принимать сирот, и все в большем количестве, так что самым благоразумным было бы строить такой дом, где было бы место для 300 сирот, в два раза больше, чем помещалось в приютах на улице Вильсона. Что на постройку такого дома потребуется от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, это Джорджа смущало мало, хотя у него не было и гроша. Он стал об этом ежедневно молиться вместе со своей женой, и чем больше они молились, тем больше росла их вера. Джорджу казалось, что он уже видит те средства, которые в скором времени должны поступить. Все же прошло 35 дней, и он еще не получил никакого ответа на свои молитвы. Но его ободрил стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова, 1 глава, 4 стих. Мюллер не переставал молиться и верить. Ответ пришел скоро. На следующий день он получил первое пожертвование на постройку дома — 10 тысяч рублей. Такой крупной суммы он еще никогда не получал. Мюллер об этом пишет. «Эти деньги я получил совсем равнодушно, все равно как бы 50 копеек, так как я этого ожидал». О, как много поучительного в этом есть для детей Божьих! Как прекрасен этот образец веры! Джордж молился также о плане предполагаемого дома. И вот, 3 дня спустя, он получил из Лондона от одного архитектора письмо, что тот слышал о предполагающейся постройке приюта и готов бесплатно составить план и смету и руководить постройкой. Это было вторым доказательством для Мюллера, что сам Бог хочет помогать ему в этом деле. Мюллер нарочно об этом не писал и не публиковал, только с некоторыми из своих друзей поделился этой новостью. Он везде хотел видеть очевидную руку Господа. Джордж Мюллер хорошо знал, что от увеличения дела на него ложится и больше ответственности. Он понимал хорошо, что при содержании 300 сирот будет больше нужд и больше испытаний веры, чем теперь при 130 сиротах. Но он был убежден, что Бог может и хочет дать все необходимое. Но прошло снова 20 дней, и для предполагаемого дома больше ничего не поступило. Все же Джордж знал, что Бог не выставит его на смех. Как задаток он уже получил 2 крупных пожертвования. Некоторое время спустя он получил еще 3 пожертвования — 500, 5000 и 10 тысяч рублей. Теперь уже надо было искать подходящий участок земли. Мюллеру показался подходящим один участок в Айшлейдовне. Он подошел к владельцу участка, но не застал его дома. Джорджу сказали, что его можно застать в конторе. Но и там его не было, так как он уже ушел. Тогда Джордж стал рассуждать. «Наверное, Бог имеет что-нибудь особенное в виду, потому не надо торопиться». Он решил в этот день ничего больше не предпринимать в этом деле, хотя ему и сказали, что вечером этого человека можно застать в его квартире. Только на другое утро он пришел к нему, и ему пришлось там услышать чудные вещи. Как только они поздоровались, тот человек сказал Мюллеру, что он его уже ожидал. В прошлую ночь он долго не мог заснуть, и Бог ему положил на сердце, если Мюллер придет, то чтобы ему продать участок по 3600 рублей, а то он имел в виду продавать по 6000. В 10 минут купчая была совершена, и так Мюллер приобрел участок на 5600 рублей дешевле, чем он это мог бы получить накануне. Месяц спустя этот продавец, верный и послушный слуга Христа, вошел в радость господина своего. Когда Джордж стал думать о постройке, он чувствовал, что появляются все новые и новые затруднения. У него не было столько денег, чтобы приобрести и сажень камня. В снимаемых домах он также не желал дольше оставаться, не желая никому быть преткновением. Теперь возник вопрос, продолжать ли приюты или их ликвидировать. Так как закрыть приюты казалось невозможным, пришлось решиться на великий шаг вперед, доверяясь только Богу. Раз он получил от Бога участок для проектируемого дома, то он надеялся на помощь свыше и в дальнейшем. И Мюллер не постыдился. Время от времени поступали пожертвования, то больше, то меньше. Жертва бедняка также его радовала, как жертвы богатых, в 5, 8 и в 20 тысяч рублей. Эти поступления уже были довольно большие. Но Мюллер ожидал еще больше, чтобы всем было очевидно и ясно, как хорошо и в земных делах надеяться на Господа и все получать от Него. Однажды Джордж получил пожертвование в 20 тысяч рублей. Сердце его было переполнено радости и благодарности. И все же он говорил: «Я не был возбужден или поражен. Мое сердце было полно только благодарности и радости за то, что я мог предстоять перед Господом и восхищаться им, как Давид». Второе царство, 7 глава. «Наконец я пал на лицо мое, и мои уста были переполнены хвалой, и в сердце своем я снова решил служить Богу». Наконец, 5 июля 1847 года Джордж мог приступить к постройке. Нужно было преодолеть еще несколько затруднений, но их удалил сам Господь. Закладывая основание, у Джорджа было уже почти 111 тысяч рублей, и пока дом строили, поступило еще столько, что в конце еще осталось 7760 рублей. Вновь выстроенный дом был записан на имя совета приюта, состоящего из 11 человек. Итак, это предприятие было закреплено перед законом. В 1849 году в июне месяце новый дом был готов, и сироты с улицы Вильсона перешли в новый приют для сирот Ашлейдовне, так назвал его Мюллер. Ясно можно было видеть, с какой радостью сироты располагались в новом, просторном и удобном доме. В скором времени все места в нем уже были заняты. Теперь пришлось заботиться о 140 девочках, 80 мальчиках и 80 младенцах. Дом наполнился раньше, чем предполагал Мюллер. У него болело сердце, что уже не было больше места, чтобы принять еще предлагаемых сирот. Он хорошо знал, что в другие приюты для бедных сирот двери были закрыты. Поэтому он в 1850 году неоднократно думал, нельзя ли это учреждение еще более расширить. Но он часто спрашивал себя, не будет ли для его сил слишком много строить еще второй дом. Не будет ли это сверх его веры думать о втором доме? Не есть ли это ловушка дьявола? Не хочет ли он через это разрушить все дело? Эти вопросы не были маловажны для него. Он еще ни с кем не говорил на эту тему, и его единственным желанием было узнать волю Божию. После месячного серьезного и всестороннего размышления Мюллер пришел к заключению, что его долг не отступать от своего намерения и для славы Божьей построить еще второй дом для сирот, где могло бы поместиться 700 детей. Об этом намерении все открыто узнали в 1851 году. Полагали, что для постройки такого дома нужно не менее 350 тысяч рублей. Необходимость такой крупной суммы не остановила Джорджа приступить к делу. Уже во время постройки первого дома Мюллер убедился, что для Бога ничего не составляет прислать и крупные пожертвования, если только это дело угодно ему. Как только Джордж решил построить второй дом, стали поступать пожертвования то меньше, то больше. Он и маленькие поступления считал весьма ценными и важными, как доказательство благоволения Божия к этому делу. Мюллер особенно радовался, что первое пожертвование поступило от одного сиротки. Сначала пожертвований поступало мало, так как распространились слухи, что Мюллер для второго дома имеет уже 300 тысяч рублей. Можно было думать, что иной воздерживался от пожертвования, думая, что у Мюллера денег достаточно. Но Джордж был спокоен душой, зная, что Бог может сам направлять сердца людей, чтобы они не медлили с пожертвованиями. Он не сомневался, хотя знал, что теперь потребуется больше веры и терпения. Теперь он молился с большим усердием, чтобы Бог помог ему ради своего святого имени. Первое большое пожертвование в 5000 рублей поступило в конце 1851 года. До этого кто-то пожертвовал старую Библию 1535 года издания, продав которую Джордж выручил 600 рублей. В это время большим утешением для него послужили слова из послания к евреям, 6 главы 15 стихом. «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». В марте 1852 года Мюллер снова получил 10-тысячное пожертвование, а в мае он уже имел 35 300 рублей. К этому времени уже 350 новых сирот ожидали приема в приют, и ежедневно поступали новые заявления. Так что с расширением приюта нечего было медлить, но все-таки прошло еще несколько лет, прежде чем могли приступить к постройке. Только в 1855 году можно было приступать к поискам участка. Джордж Мюллер уже несколько лет думал, что было бы хорошо приобрести участок недалеко от уже имеющегося приюта, но хозяин не продавал его. В этом Мюллер видел указание Божие, и потому мысль об этом участке отбросил, надеясь, что Бог укажет ему другое место. Притом ему казалось, что лучше будет построить два дома на 400 и 300 детей, чем один на 700. А для этого было достаточно места на участке приюта. Без особого затруднения можно было по бокам уже имеющегося приюта построить еще два дома на 300 и 400 детей. Хорошо обдумав это дело, Джордж решил строить позади старого дома новый, для 400 девочек. К этому времени уже было предложено к приему 715 новых сирот. Постройка нового дома продвигалась вперед очень тихо. Но и в это время, когда Джорджу приходилось трудиться вдвое больше, чем прежде, он испытывал новую помощь от Господа. Бог заботился не только о постройке нового дома, но и о пропитании сирот. Для строящегося дома кто-то пожертвовал стекло на все 350 окон. Это было примечательно тем, что Мюллер совсем забыл включить в смету стекло для окон. «Наш Отец Небесный, — писал Мюллер, — устроил это так, зная, что стекло будет пожертвовано. Наконец, второй дом был готов. Его открыли 15 ноября 1857 года. Теперь он, наконец, достиг того, чего желал 7 лет, о чем молился, для чего трудился. Теперь исполнилось желание его сердца показать неверующему миру, что полагаться на живого Бога — не пустое дело. Но успокоился ли на этом Джордж? Ничуть не бывало. Он продолжал подвязаться в молитве, чтобы Бог расположил сердца своих детей жертвовать еще на постройку и оборудование 3-го дома для сирот. Скоро стало очевидным, что 3-й дом надо строить не здесь же, но в другом месте. Подходящий участок он нашел тут же, недалеко, и за него хотели не меньше, чем 37 810 рублей. И как подтверждение необходимости нового дома поступило пожертвование в размере 87 тысяч рублей. Также и стекла на 390 окон нового дома снова были обещаны. В июле 1859 года все уже было настолько готово, что можно было положить основание дому. Кроме уже упомянутых пожертвований, поступили и другие замечательные суммы. В мае 1861 года он имел на 2-й и 3-й дом уже 466 600 рублей, хотя у Бога просил только 350 тысяч рублей. Также и то замечательно, что при открытии каждого приюта у него имелся довольно большой остаток. После открытия 1-го дома у него осталось 5 тысяч рублей, после 2-го — 22 920 рублей, и после 3-го — 103 900 рублей. Выше приведенные цифры говорят очень многое, если принять во внимание, как дорого стоили участки и сама постройка. Ни одно общество в мире не смогло собрать столько средств на свои цели, сколько собрал Джордж Мюллер через молитву. Воистину, Господь почтил своего верного слугу перед всем миром, дав ему помощь на постройку и содержание приютов больше, чем он мог бы помыслить и просить. Еще другие свидетельства. Вперед! Это было девизом Мюллера. Оставить этот путь веры и идти другим он не желал. Наоборот, он хотел, чтобы Бог сделал его другом сирот еще больше, чем до сих пор. 3-й дом, роскошная постройка с 94 квартирами для 450 сирот, еще не был закончен, как ему пришло на ум построить еще 2 дома, где можно было бы приютить 850 сирот. Подумайте только, разве это не что-то великое, когда бедный человек, сам ничего не имеющий, берется заботиться о 2000 сиротах, надеясь только на помощь от Бога. Джордж хорошо понимал, что на постройку 2 намеченных домов потребуется не меньше 500 000 рублей, и что после их открытия ежегодный расход на содержание всех приютов будет от 200 до 350 тысяч рублей. Он все это имел в виду, но тем не менее спокойно говорил: «Я надеюсь исключительно только на Бога. Я уже выпросил у Бога себе сотрудников, участки, эти дома, пропитание сиротам и все другое. Я об этом уже думал целые месяцы. Могут быть и затруднения, но, уповая на Бога, я спокойно иду навстречу всему. Дело надо было расширять. Сирот предлагали почти ежедневно, а иногда и 3-4 сразу. Им приходилось отказывать целым сотням, потому что не было места, и сердце Джорджа скорбело об этом. Он хорошо знал, какой плохой уход имеют сироты в других приютах и как трудно попасть туда. В других приютах детей принимали голосованием. Голосовал всякий, принимающий участие в содержании приюта, так что иногда требовалось собрать 1000 и больше голосов, чтобы кто-то мог быть принятым. Действительно нуждающиеся и покинутые сироты никогда не могли достать столько голосов, не имея на то ни времени, ни средств. Они оставались незамеченными. Случилось, что вдова, напрасно побегав, чтобы устроить своих детей в приют и не собрав нужного количества голосов, обессилев, возвратилась в свою квартиру и умерла от истощения сил. Тогда этих сирот привели к Джорджу. Джордж Мюллер искал одного, чтобы Бог был прославлен. Расширение ашлейдомских приютов есть самое красноречивое свидетельство, что живой Бог еще тот самый, кем он был много тысяч лет тому назад. Тысячи грешников было обращено через это учреждение. Дети Божьи укреплялись в вере. Сотни тысяч следили за этим делом веры и молитвы, и десятки тысяч приходили, чтобы убедиться собственными глазами. Прославить Бога и спасать грешников — об этом Джордж заботился больше всего. Его упование на Бога было непоколебимо. В своем дневнике он пишет так: «Могут прийти многие и великие затруднения. Может случиться, что нам еще 1000 раз нужно будет молиться, и наша вера и терпение могут пережить тяжелые испытания. Но все же, в конце концов, окажется, что тот, кто на Бога надеется, никогда не постыдится». Приступая к постройке 2 новых домов, его ободрили слова: «Да будет тебе по вере твоей». 6 июня 1861 года поступили первые пожертвования для нового дома — 14 индийских, 3 испанских и другие монеты. Полгода позже он имел уже 9500 рублей. В январе 1862 года Мюллеру в руки подали ценные бумаги на 20000 рублей и 2 других крупных пожертвования в 20 и 25000 рублей. Это были крупные жертвы, и они наполняли сердце Джорджа радостью. Но одинаково радовался он и маленьким поступлениям, и их также принимал, как от Божьей руки. «С каждым пожертвованием, — говорил он, — мы приближаемся к нашей цели». Прошли года, пока все в молитвах было выпрошено у Бога. Капитал дома рос с каждым днем. Джордж Мюллер принимал все с благодарением и продолжал молиться дальше. 3 октября 1864 года он получил 50000 рублей. Их пожертвовал человек, даже не пожелавший назвать своей фамилии. Теперь уже имелось для дома 270000 рублей, и Мюллер чувствовал, что настало время искать участок. Джордж пишет: «Уже давно у меня на уме был хороший участок. Он находился напротив 3-го приюта, через дорогу. Этот участок я уже сотни раз осматривал глазами веры, так что могу сказать, что я полил его своими слезами. Я мог бы его приобрести уже год тому назад, но не хотел опередить Бога. Денег у меня было достаточно, но я решил терпеливо ждать то время, когда Богу будет угодно. Он лучше знает всякое время. Теперь я увидел, что пора приобрести подходящий участок, но встречалось так много препятствий, что пришлось сомневаться, приобретем ли его. Но все препятствия были преодолены верой и молитвой. И уже несколько дней спустя этот участок был приобретен за 40000 рублей. тогда как вначале за него хотели 55 тысяч. Когда пришлось заключить условия с подрядчиком, явилось новое затруднение. Цены на строительный материал и рабочие руки так поднялись, что постройка дома требовала больше на 80 тысяч рублей, чем вначале Джордж подсчитал. В мае 1866 года он решил сперва построить один дом, для которого денег было вполне достаточно. Но в том же году он мог заключить условие на пятый приют, и в начале 1867 года он уже приступил к работе. Как и раньше, стекла на этот раз были пожертвованы. В феврале 1868 года с радостным сердцем Джордж Мюллер мог объявить, что после семилетнего долгого ожидания вся необходимая сумма в 580 тысяч рублей собрана. 5 ноября 1868 года открыли четвертый приют, а пятый был вполне закончен лишь в январе 1870 года. Великое предприятие, наконец, было закончено. Был открыт христианский приют для 2050 сирот. Нет нужды упоминать, что большая часть христианского мира смотрит на эти дома как на чудо силы молитвы и свидетельство Божьей любви и силы. Семья Мюллера. Месяц спустя после открытия пятого приюта супруга Джорджа отошла в вечность. Об этом событии он сам в своем дневнике записал следующее. 6 февраля 1870 года. 7 октября в 18:30, то есть 80 лет и 6 месяцев тому назад, Господь привел мне и дал дорогую, любимую и благочестивую жену. Кем она была для меня, нельзя выразить. По милости Божьей, она была для меня великим благословением. Это благословение сопровождало меня каждый день, пока Господу не было угодно взять ее к себе». Следующая запись датирована 11 февраля 1870 годом. «Сегодня были отданы земле бренные остатки моей дорогой Марии. Народ тысячами здесь выразил свое сочувствие. Старшие дети, могущие уже ходить, в количестве 1200 человек, шли за гробом, также и все служащие приютов и сотни членов церкви. Господь даровал мне столько силы, что я мог взять на себя руководство траурным богослужением в церкви и на кладбище. Скоро после погребения мне стало немного нехорошо, но, оправившись, я сказал речь, посвященную моей покойной жене. Джордж говорил слово на место из Священного Писания, которое записано в 118-м псалме 69-м стихом «Благ и благодетелен Бог». В коротких словах Мюллер обрисовал простую и искреннюю жизнь своей жены. Ее жизнь была крепко связана с делом веры и молитвы, описанной в предыдущей главе. Она была не только хорошо образована, но и рассудительна в домашнем хозяйстве. «Как хозяйка она была дельная и несравненная», — говорил Джордж. Все это вместе взятое делало ее хорошей матерью для всех сирот. Ежедневно после обеда Джордж имел обыкновение несколько минут провести в обществе жены. Он об этом однажды выразил так. Я знаю, что это для нее хорошо, чтобы ее трудолюбивые руки и постоянно деятельный ум немного отдохнули. И это достижимо лишь через то, что я задерживаюсь возле нее. Я и сам нуждаюсь в покое, и для этого дорожу драгоценными мгновениями общения с женой. В эти минуты мы усаживались рядом, в ее комнате, и, взявшись за руки, мирно беседовали или молчали, будучи всегда счастливы в Господе. Но не только несколько минут в течение месяца у нас были счастливые, и не какой-нибудь месяц в году, нет. Мы жили счастливо все 12 месяцев в году, и год за годом. Где же источник этого счастья? Они оба имели в жизни одну цель. Также и их характеры не расходились, но главное в том, что каждый день они начинали общей молитвой и проводили его в служении Господу. Также наедине проведенные тихие минуты несли им не только радость и благословение, но, по словам Джорджа, это было тайной их семейного счастья и любви. «Я все больше и больше начинаю чувствовать ее отсутствие», — говорил Мюллер в своей речи. «С каждым днем я больше убеждаюсь, как много потеряли и сироты. Но Бог взял ее к себе, и мы не ропщим на это». Скоро после похорон группа из бывших и настоящих сирот убедительно просила Джорджа разрешить им на могиле поставить памятник. Мюллер ничего не имел против этого, полагая, что хорошо дать детям возможность показать свою последнюю любовь к той, кто о них заботился с материнской любовью. Средства на это собрали, и скоро на могиле матери красовался надгробный памятник.
Кто столько много сделал, кто тихо-тихо пел, не Насте горе беды, с любовью кто терпел, лишь ты, родная мама, одна могла дожить для Божьей вечной славы, судьбе так возрасти. О, мамочка, о, мамочка, пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю небесном тебе венец даст золотой. Скорбях лишь тяжких смогла ты устоять, и показала нам ты, как нужно путь держать. Болезнь, кто помог нам слезами на глазах, молилась Богу славы, чтоб он внимал словам. О, мамочка, о, мамочка, пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю небесном тебе венец даст золотой. И чем же заслужили любви твоей такой, и как нам жить придется без мамочки родной? Прости нам, дорогая, что огорчали мы, и верь, мы не забудем тебя все жизни дни. О, мамочка, о, мамочка, пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю небесном тебе венец даст золотой.
Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала третья часть автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.